You're listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Ночью песни кричал о любви. Тебя волнует луна, танцует море волна. Просто это весна, посмотри, дарит небо. Ультрамарин жалит тело. И снова стрелы в сердца, прочь обиды с лица, не грусти. Зимний последний звонок, любовь зовет на урок. Запиской мне несколько строк, раз, два, три, дарит небо. Ультрамарин жалит тело.
Николай Носков. В самом начале нового часа на частоте CITR 101.9 FM. Часа, отличающегося от остальных своим неповторимым русским голосом. Это программа «Наша волна». Вы слушаете радиошоу Анны Перминовой и Алексея Тарбеева. Мы говорим всем здравствуйте и хорошего настроения. На календаре 13 марта. За окном уже давно властвует весна, и пока она всем и каждому раздает свои диагнозы, было бы грех этим не воспользоваться. Так что все возможные причуды ведущих и даже строго запланированные хулиганства предстоящего эфирного часа лучше всего списать на весеннее обострение, не обошедшее стороной и нас. Хотя начнется сегодняшняя информационная часть весьма традиционно, а значит и вполне мирно, с обзора некоторых новостей уходящей недели. набирает обороты дипломатический скандал, получивший продолжение в минувший четверг 11 марта. Дело в том, что вслед за своими американскими коллегами парламентарии Швеции приняли резолюцию, признающую факт геноцида армян в Османской империи. Это, в свою очередь, вызвало крайне негативную реакцию со стороны властей Турции. Президент страны Эрдоган даже отменил запланированный на 17 марта визит в шведскую столицу. Кроме того, для консультации был отозван турецкий посол в Стокгольме. Напомню, что неделей ранее Комитетом по международным делам Палаты представителей Конгресса США также была принята резолюция о признании геноцида армян в начале прошлого века. Теперь список стран, признавших факт уничтожения армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны, увеличился по данным РИА Новости до 26 стран, среди которых значатся Россия, Канада, Литва, Италия, Австралия, Франция, Германия, Нидерланды и многие другие. По мнению некоторых наблюдателей, данная тенденция может привести к осложнению отношений между Арменией и Турцией, сближение которых только-только наметилось после подписания в октябре прошлого года протоколов об установлении дипломатических отношений и развитии двухстороннего сотрудничества. Минувший четверг стал знаковым для жителей Украины. Парламент этой страны утвердил 11 марта нового премьер-министра. Им стал исполняющий обязанности руководителя партии регионов Николай Азаров. Впрочем, некоторые оппозиционные политики, включая членов блока Юлии Тимошенко, намерены в суде проверить легитимность этого назначения. О перспективах новоиспеченного украинского премьера можно пока только рассуждать. А вот сегодняшний день некоторых российских бизнесменов не вызывает никаких вопросов, кроме разве что того, как это у вас все начиналось. Я говорю о российских олигархах, у которых, согласно очередного ежегодного списка журнала Forbes, все в порядке. По крайней мере, пока. Так вот. За год число долларовых миллиардеров в России увеличилось почти вдвое, с 32 до 62 человек. И это ответ на вопрос, почему российское правительство с началом мирового финансового кризиса прежде всего поддержало представителей крупного, я бы даже сказал, гигантского бизнеса. Видимо, есть у руководителей страны в этом какая-то своя заинтересованность. Самым богатым россиянином стал основной владелец и председатель совета директоров группы «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин, состояние которого оценивается в 15 миллиардов 800 миллионов долларов. В рейтинге Лисин занял 32-ю строчку, а Россия признана европейским лидером по числу миллиардеров. Вторым по размеру состояния жителем России стал президент группы «Анексим» Михаил Прохоров. Бронза у Михаила Фридмана, временно исполняющего обязанности главного управляющего директора компании ТНК «БП». А вот самый часто поминаемый в СУИ российский олигарх Роман Абрамович занял по итогам прошлого года лишь 50-е место. Впрочем, ничто не вечно под луной, и, казалось бы, непотопляемые дредноуты рано или поздно идут ко дну. Об этом еще раз заставляет задуматься новость, пришедшая с просторов Северной Европы. При подготовке к строительству газопровода «Северный поток», исследуя дно Балтийского моря, водолазы обнаружили 12 затонувших судов. Как сообщает финское информагентство AFP, предположительно речь идет о судах 17-18 веков. В то же время есть основания полагать, что некоторые из находок лежат на морском дне уже тысячелетия. Отмечено, что у трех судов сохранились корпуса. Также сообщается, что суда лежат на глубине более 100 метров, и вопрос об их подъеме пока не обсуждается. Зато уникальная находка в виде затонувших кораблей заставила всплыть на поверхность другой весьма интересный вопрос. Не захлебнутся ли теперь планы строителей Северного потока? Не будут же они класть трубы поверх европейской исторической памяти? Кстати, о Европе. Начиная с 5 апреля вступает в силу новый визовый кодекс для стран-участниц Шенгенского соглашения. По мнению представителей Европейской комиссии, изменения в процедуре оформления документов должны не только унифицировать правила выдачи шенгенских виз по всему миру, но и серьезно упростить процесс. При этом, как отмечают европейские дипломаты, для граждан стран СНГ изменения будут минимальными. Не должны измениться и сроки выдачи шенгенских виз. А теперь предлагаю поднять бокал за новое открытие американских медиков. Оказывается, со временем алкоголизм станет легко излечимым. Найден способ предупреждения рецидивов алкоголизма, правда, пока что только у лабораторных животных. Исследователи из Университета Сан-Франциско в Калифорнии, США, расшифровали механизм, который участвует в появлении рецидивов этого заболевания после длительного периода воздержания от спиртного. Справиться с этим заболеванием нелегко. Рецидивы могут возникать при контакте с самыми обыденными вещами и событиями, ассоциирующимися с прошлой жизнью. Тем более, что тяга к алкоголю может даже возрастать при длительном воздержании. Зависимость от алкоголя контролируется особой зоной головного мозга, центром удовольствия, регулирующим человеческое поведение и известным под названием прилежащего ядра. В экспериментах на лабораторных животных удалось выяснить, что снижение активности клеток этого ядра уменьшает тягу к спиртному. Эти факты могут стать поистине грандиозным открытием в медицине, так как в руках у медиков вот уже 30 лет имеется фармакологический препарат – мышечный релаксант хлорзоксазон, который в состоянии уменьшить электрическую активность центра удовольствия в головном мозге. На очереди клинические испытания препарата на добровольцах. Где-где, а вот в России таких добровольцев хоть отбавляй. Недаром правительство озабочено вопросом регулирования продажи алкоголя населению. Российские средства массовой информации написали в четверг, что Росалкогольурегулирование, да, есть и такое, предлагает принять законопроект, в соответствии с которым продажа алкоголя в магазинах Российской Федерации будет запрещена после 21 часа. Вопрос этот живо обсуждался на уходящей неделе и в правительственных кругах, и в прессе, и простыми россиянами. Однако в тот же день, 11 марта, стало известно, что правительственная комиссия по регулированию алкогольного рынка не приняла решение об установлении времени запрета розничной продажи алкоголя, договорившись проработать этот вопрос дополнительно, сообщает сайт правительства Российской Федерации. Руководитель комиссии, первый вице-премьер Зубков, в частности, заявил, что, цитата, «надо учесть практику ограничений по времени, уже применяемую в ряде регионов. У каждого есть своя специфика». На местах, как говорится, виднее, но в целом, как они нам докладывают, положительный эффект такой меры неоспорим. Другое дело, в ряде регионов эти ограничения даже более жесткие, нежели те, которые предлагаются сегодня. Главное здесь не навредить. Поэтому предлагаю еще раз вместе с регионами обсудить этот вопрос. Конец цитаты. Еще несколько лет назад мне довелось стать участником подобного заседания только рангом существенно ниже. На муниципальном уровне обсуждался как раз этот вопрос о временном ограничении продажи алкогольной продукции населению. Так вот, в ходе обсуждения введения запретительных мер четко обозначилось противостояние двух чиновничьих группировок – силовиков и торговых контролеров. Первые, ссылаясь на бесстрастные цифры криминальной статистики, настаивали и, наверное, продолжают настаивать на ограничении продажи и ужесточении правил торговли водкой. А вот представители структур, контролирующих эту самую торговлю, противились нововведениям, намекая на то, что могут возникнуть проблемы с коммерсантами, пополняющими муниципальный бюджет и, видимо, не только его. К чему эти экскурсы в мое журналистское прошлое? Да к тому, чтобы понять, борьба с алкоголизмом в России не будет простой. Она, скорее всего, будет очень жесткой. Уж очень большие деньги оборачиваются в виноводочной промышленности. Впрочем, про новогодний корпоратив на одном из подмосковных ликероводочных заводов, где мне пришлось поработать, я вспоминать не буду, дабы не шокировать благопристойную ванкуверскую аудиторию. Скажу только, что денег водочные коммерсанты не считают. Вернее, не жалеют, поскольку их прибыли гарантированы, пока в России к водке относятся как к белому золоту. Это был обзор некоторых новостей уходящей недели.
Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье, но не вино, хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Слепая ревность мучит нас, но отойдут пустые муки, и буду пьян я всякий раз, а когда сомкнутся наши руки. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Могу объехать много стран, чтоб снова встретить твои руки. Я при встрече буду пьян, я буду пьян концом разлуки. Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. Но не вином, хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари.
Да уж, в отношении пьянящей любви, наверное, не скажешь, что трезвость должна стать нормой жизни, особенно по весне. Впрочем, рассудок полезно включать хотя бы на время. Например, для того, чтобы прослушать калейдоскоп событий канадской жизни.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио, наша волна, такое родное, такое понятное.
На уходящей неделе по обвинению в подготовке убийства арестован 58-летний итальянский риэлтор из Торонто. Как сообщает газета «Торонто Стар», он обвиняется в покушении на жизнь знаменитого в прошлом певца Робертино Лоретти. Покушение должно было произойти во время выступления Лоретти в одном из казино на Ниагаре. Исполнителями преступления должны были стать двое наемных убийц. Ну а причиной покушения на жизнь певца является ревность. Риэлтор, являющийся его близким знакомым, подозревал свою жену в интимной связи с Лоретти. Эта связь, предположительно, имела место еще в 80-е годы, в то время, когда риэлтор находился в Торонто, а его жена в Италии. С тех пор риэлтор выжидал удобного момента для мести. Еще прошлой осенью с большим интересом был встречен новый вариант канадского иммиграционного справочника Immigration Guide. Это пособие для иммигрантов содержит краткое, но всестороннее описание Канады, истории, географии, общественного уклада и других особенностей страны. Но только сейчас канадская пресса обратила внимание на то, что в пособии для иммигрантов отсутствуют какие-либо ссылки на так называемые, в кавычках, «права секс-меньшинств». Канадские газеты подробно описывают, как министр иммиграции Джейсон Кенни раз за разом вычеркивал все упоминания о конституционном запрете на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, а также о декриминализации гомосексуализма и легализации однополого брака. Ну а отвечавшие за подготовку пособия чиновники столь же настойчиво вставляли их обратно. В конце концов, министр одолел. Пресса напоминает о том, что, будучи депутатом от консервативной оппозиции, Кенни выступал против легализации однополых браков. Ему принадлежит следующее высказывание. «Гомосексуалисты уже имеют полное право жениться, но только на лицах противоположного пола. По мнению экспертов-политологов, история с вычеркиванием раздутой темы прав секс-меньшинств, пожалуй, лишь прибавит поддержки правительству Тори со стороны достаточно большой части электората. Продолжаем эротическую тему. Необычный посетитель нанес визит в офис мэра Реджайны в минувший вторник. Абсолютно голый мужчина прошел средь бела дня по заснеженной улице в центре города, беспрепятственно вошел в здание муниципалитета, поднялся в лифте на 15 этаж и был остановлен сотрудниками охраны перед самой дверью мэра. Мэр Пэт Фиако не пострадал, его в это время не было в офисе. По словам очевидцев, посетитель находился в перевозбужденном состоянии. Видимо, мэру действительно повезло, что он отсутствовал и обошлось без телесных и моральных повреждений. Других подобных случаев ни в истории провинции Саскачеван, ни в истории Канады зафиксировано еще не было. 34-летний виновник сенсации оказался в суде по обвинению в нарушении общественного порядка. Как оказалось, далеко не во всех случаях канадское государство проявляет снисходительность по отношению к иностранным преступникам. Из Калгари на родину отправился 27-летний гангстер вьетнамского происхождения, живший в Канаде с 1993 года. С 2004 года полиция и иммиграционная служба пытались выдворить его из Канады за преступления, связанные с торговлей наркотиками и причастностью к организованному криминалу. Ему удалось протянуть время при помощи нескольких апелляций на разных уровнях. Но после того, как федеральный суд отказался рассматривать его очередное ходатайство, он был выслан из Канады. Этот случай является довольно редким, поскольку нарушитель закона прибыл в Канаду еще ребенком. Хотите долго сохранять молодость, силы и бодрость? Берите пример с мыши. С той лабораторной мыши, которую ученые из университета Макмастер в Гамильтоне кормят специальным омолаживающим коктейлем из витаминов, пищевых добавок и антиоксидантов и прочих препаратов, которые можно купить без рецепта. Местная пресса утверждает, канадским исследователям удалось фантастически оздоровить подопытных мышей. Обычно к 22 месяцам мыши впадают в старость, сравнимую с периодом между 70 и 80 годами человеческой жизни. Становятся малоподвижными и страдают различными возрастными заболеваниями. Но находившиеся на специальной диете мыши были по-прежнему энергичны и здоровы, как будто бы задержались в юношеском возрасте. Да, чтобы не отставать от мышей, наверное, придется теперь переходить на правильный режим питания и более активно заниматься спортом. Кстати, главная новость городской жизни в Ванкувере также имеет ярко выраженный соленый привкус спортивных побед.
Субботний вечер, и вот опять.
Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Расскажут, что нас было четверо.
Мы, а именно Анна Перминова и Алексей Торбеев, вынуждены сказать нашим слушателям:
маловато будет!
Все это слышно по радио! Радио!
Наша волна 101,9 FM каждую субботу с 6 до 7 вечера.
Вы послушайте, ребята, городские новости.
Вчера в Ванкувере стартовала 10-я зимняя паралимпиада. Начиная с 1992 года, всемирные соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проводятся там же, где проходили главные Олимпийские игры. Поэтому вплоть до 22 марта на спортивных объектах Уистлера и Ванкувера около 1000 паралимпийцев из более чем 40 стран будут бороться друг с другом, а заодно и с самими собой, преодолевая боль и несправедливость собственной судьбы. Именно спортсменам-паралимпийцам я посвящаю сегодняшний специальный выпуск кинопесни.
Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Владимир Ленин.
Согласен. Алексей Торбеев.
Первое. Зимние Олимпийские игры стали историей. 16 дней необъяснимого напряжения, священных в своей простоте надежд и разочарований, редких для российского болельщика и таких частых для канадцев радостей превратились в воспоминания. Воспоминание спустя пару недель еще очень яркое, как фотоаппаратная вспышка, которая периодически озаряет память и высвечивает такие подробности Ванкуверской Олимпиады, которые по прошествии времени позабудутся. А какие-то, может быть, наоборот, сохранятся на всю оставшуюся жизнь. Наверняка со временем выветрится этот дух олимпийской свободы и всеобщего единения. Перемелется то будоражившее кровь ощущение причастности к чему-то великому. Скорее всего, через несколько лет, только разглядывая фотографии, я смогу вспомнить по-детски наивную важность, помноженную на такую же незатейливую гордость, которая сквозила в вежливых улыбках небесно-голубых волонтеров. Припомнятся мне тогда и огромные волны развеселого народа, накатывающие на платформы Скайтрейна в Даунтауне. Вдруг зазмеится в памяти бесконечная очередь в русский дом, напоминающая собой очередь в мавзолей, в котором, правда, вместо мумии вождя покоятся иссохшие до нельзя надежды российских болельщиков, а на стенах пляшут тени от костров былых советских побед. Мы ждали золота как что-то само собой разумеющееся. Затем радовались бронзе и ждали подвига от наших спортсменов. Да-да, подвига, не как от атлетов, представляющих великую спортивную державу, а как от зимних олимпийцев какой-нибудь африканской страны. Но чудо не произошло. Еще долго не забыть мне, какой непроизвольный дискомфорт в дни игр, особенно вторую их половину, я испытывал при общении с канадцами, которые были так милы в обжигающих мое сердце словах сочувствия и раздражающих вопросах, что случилось с русскими в Ванкувере. Да как им объяснить, что такое откат? Право слово, олимпийский огонь Ванкувера осветил многое. Ну, о проблемах говорить уже не хочется. Просто я, как и многие русскоговорящие болельщики, словно разбитная разведенка, чувствую в себе огромный потенциал нерастраченной любви, нереализованных надежд и невыраженных эмоций. Тем ценнее то, что происходит сейчас в Ванкувере. 10-е Паралимпийские игры. Это настоящий подарок не только для участников, но и для поклонников спорта тоже. Здесь болеть проще, но не легче. Парадокс? Проще, потому что испытываешь симпатию и уважение ко всем без исключения спортсменам-паралимпийцам. Ну, может быть, чуть-чуть сильнее переживаешь за своих – россиян, украинцев, белорусов, прибалтов, казахов и других наших. А не легче, потому что понимаешь, через какие трудности, через какие диагнозы в медицинских картах приходится пройти им, настоящим героям Олимпиады, для которых сакраментальная докубертеновская главная не победа, а участие – это не просто слова, а внутренний двигатель, заставляющий покорять трассы, горные спуски, скользкий лед олимпийского Ванкувера. Спасибо вам за ваше мужество и эту Паралимпиаду. Пусть подарком для всех нас станет песня из кинофильма «Белое солнце пустыни», исполняет которую замечательный русский артист Павел Луспекаев, явивший в роли таможенника Верещагина пример обычного для сильных людей мужества. Сегодня уже многие знают, что Павел Борисович играл свою бессмертную роль с ампутированными ступнями ног. И пусть кто-то попробует теперь сказать, что в этом мире не осталось места для подвига. Пересмотрите «Белое солнце пустыни» и поболейте за паралимпийцев, и вам будет счастье.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
Радио «Наша волна». Такое родное, такое понятное.
Здравствуйте, у микрофона Анна Перминова. Наши импровизированные родительские собрания на частоте CITR 101.9 FM продолжаются. Давайте сегодня поговорим о таком важном виде человеческой деятельности, как рисование. С самых ранних лет детская рука тянется к чему-нибудь пишущему, чтобы еще неосознанно, но уже вполне уверенно оставить неизгладимый след в виде незатейливой закорючки на обоях в гостиной или на папином годовом отчете. Дети очень любят рисовать. Карандаши и краски помогают ребенку познавать окружающий мир, выражать с помощью рисунка свое мнение, фантазировать и к тому же получать от рисования неоценимое удовольствие. Детский рисунок – это своеобразное зеркало души его создателя. Он помогает родителям ориентироваться в сложных лабиринтах внутреннего мира собственного чада, узнавать о его интересах, увлечениях, переживаниях и даже страхах. Поэтому обучению рисованию, пусть даже элементарному, необходимо уделять внимание в каждой семье. С самого начала, когда ребенок садится рисовать, необходимо приучать его сидеть правильно, прямо, не наклоняясь над столом слишком сильно. Вначале малышу недостаточно одних словесных указаний, ведь он еще не умеет контролировать свои действия. Ему необходимо помочь правильно сесть, положить правильно руки так, чтобы обе руки до локтей опирались на стол. Мышцы ребенка еще очень слабы, особенно разгибатели, поэтому очень скоро он начнет склоняться все ниже и ниже над столом. Может опустить руки, забудет придерживать листок, и снова нужно поправить его позу. Делать это надо мягко, не раздражаясь. Обычно для большинства детей на последующих занятиях достаточно одного словесного напоминания. Причиной усталости и неправильной позы может служить долгое сидение детей в одном положении. Поэтому важно следить за разнообразием их деятельности. Не нужно затягивать рисование больше, чем на 15-20 минут. Даже если ребенок очень увлечен, он утомляется от однообразия действий, от необходимости сидеть в одной позе. Нужно отвлечь малыша, предложить ему что-то посмотреть, подойти к окну или к игрушкам. После небольшого перерыва он вновь может вернуться к рисованию. Неплохо приобрести и небольшой мольберт, за которым маленький ребенок может рисовать стоя. Это очень удобно. Весь лист бумаги находится перед глазами, изображения хорошо видны, можно стоять прямо, не наклоняясь. Однако мольберт не следует использовать для детей младше 3 лет. В этом возрасте лучше давать детям не альбомы, а отдельные листочки. Малышам на них рисовать удобнее. Очень важно с первых занятий научить ребенка правильно брать фломастер, кисть и карандаш. Тремя пальцами, большим и средним, придерживая сверху указательным, удерживать их в пальцах и правильно действовать ими. Дело в том, что он привык все предметы захватывать не пальцами, а в кулачок. Правильная хватка пальцами для него неудобна. Надо терпеливо перекладывать карандаш, приучая ребенка держать его тремя пальцами. Постепенно рука ребенка окрепнет и правильная хватка закрепится. Кроме фломастеров, карандашей и красок, можно давать малышам для рисования дома и цветные восковые мелки и пастель. Эти материалы мягкие, дают приятную широкую фактурную линию. Они хорошо ложатся на бумагу, и ребенку нравится ими рисовать. Но давать их нужно тем детям, которые немного освоили рисование, умеют правильно держать фломастер и хорошо им пользуются. Наряду с рисованием на бумаге полезно разрешать ребенку рисовать палочкой на земле, а мелом на асфальте. Все это тренирует руку и глаз детей, способствует развитию зрительного контроля за движением, укрепляет рисовальные движения, делает их более уверенными и смелыми. Такое рисование развивает и воображение ребенка. Снова и снова он переживает виденное, пытается воплотить его в рисунки, и каждый раз это получается по-разному. Конечно, малыш не умеет еще управлять своей рукой. Это умение вырабатывается лишь постепенно в процессе рисования. Он может выйти за пределы листа, провести линию по столу. Не надо на него сердиться. А чтобы ребенок не портил стол, можно подложить на это время клееночку или больше по размеру лист картона. Неплохо бы подписывать дату выполнения рисунка. Это может оказаться полезным, если нужно проследить, как малыш овладевал рисованием. А еще стоит приучать детей аккуратно использовать бумагу. Не мять ее, не рвать, а после рисования складывать в определенное место. Так что рисование может не только развивать и развлекать ребенка, но еще и дисциплинировать его. Надеюсь, что мои советы, невидимые, но вполне слышимые, помогут вам, дорогие родители, дедушки и бабушки, достичь самых заметных результатов.
Всегда будет солнце, пусть всегда.
помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты.
Программа «Слово в слово». Цитируем классиков на радио «Наша волна».
Один человек лег спать верующим, а проснулся неверующим. По счастью, в комнате этого человека стояли медицинские десятичные весы. И человек этот имел обыкновение каждый день утром и вечером взвешивать себя. И вот, ложась накануне спать, человек взвесил себя и узнал, что весит 4 пуда 21 фунт. А на другой день, утром, став неверующим, человек взвесил себя опять и узнал, что весит уже всего только 4 пуда 13 фунтов. Следовательно, решил этот человек, моя вера весила приблизительно 8 фунтов. Даниил Хармс. Рассказ без названия. 1937 год.
Хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет.
Радио «Наша волна». Такое родное, такое понятное.
С вами вновь Анна Перминова и моя рубрика «Женские секреты». Веснушки на лице – первый признак весны. Такое мнение бытует еще с давних времен. Веснушки служат главным отличием чувствительных к солнцу людей. Чуть только весеннее солнышко касается их своими еще не очень сильными лучиками, как веснушки незамедлительно выступают. Даже в наших ванкуверских широтах, где солнечный день – это скорее подарок природы, нежели привычное дело. Веснушки – это естественная реакция кожи на ультрафиолетовые лучи. Мы можем назвать веснушки точечным загаром, который предохраняет наиболее уязвимые и важные участки нашего организма. Такой точечный загар – это своеобразная экономия организма людей с достаточно низким запасом меланина. В основном веснушки располагаются на коже лица, рук, шеи и спины в верхней ее части. Но встречаются и такие люди, у которых веснушки рассыпаны по всему телу. Цвет веснушек бывает разных тонов и оттенков – от золотистого до темно-рыжего. Насколько разнообразны веснушки, настолько субъективно и индивидуально отношение к ним. Раньше, до начала 20 века, людей с веснушками относили к низшим классам. Дамы из высшего общества всегда старались скрыть или по возможности избежать веснушек. Они прятались от солнечных лучей под вуалями и зонтиками. А если уж ультрафиолету удавалось таки оставить свой след на их коже, дамам приходилось отбеливать ее различными способами. Но когда пришла мода на загар, общество пересмотрело свой взгляд на веснушки. Они вошли в моду. Те, кто не имеет возможности порадовать себя веснушками, может их нарисовать в тату-салоне. Можно воспользоваться специальным косметическим карандашом. Ведь веснушки делают лица такими милыми и привлекательными, придавая лицу задорное выражение. Как это ни грустно, но все-таки многие девушки хотят избавиться от веснушек. Они активно ищут и пробуют на себе многочисленные средства для удаления веснушек. Удалять пигментные пятна – дело очень сложное, однозначного рецепта нет, поэтому и существует такой разброс в советах и различных средствах для достижения хотя бы частичного эффекта. Чтобы предупредить высыпание веснушек, нужно следовать некоторым правилам. Прежде всего, необходимо избегать прямых солнечных лучей. Очень кстати тут будет и солнцезащитный крем с высоким SPF, то есть индексом пребывания на солнце не ниже 15. С самой ранней весны нужно носить широкополую шляпу или зонт и не забывать про солнцезащитные очки. Также диетологи рекомендуют вводить в свой рацион продукты, богатые витамином С. Яблоки, цитрусовые, киви, черную смородину и шиповник. Так как менее чувствительной к солнечным лучам наша кожа становится благодаря именно этому витамину. Но что же делать тем, у кого веснушки уже высыпали? Для начала стоит заглянуть в сборник народных средств по выведению веснушек. Безвредными отбеливающими средствами всегда были соки огурца, петрушки, лимона и грейпфрута. В них содержатся вещества, которые окисляют темный пигмент, тем самым осветляя кожу. Хорошо помогает и простокваша. Но надо помнить, что любая отбеливающая процедура может усилить сухость кожи, что способно привести к преждевременному образованию морщинок и ее старению. Так что перед тем, как удалять свои веснушки, нужно хорошенько подумать и, более того, посоветоваться со своим врачом. Ведь даже для фотомодели веснушки не являются помехой в карьере. На многих обложках модных журналов, на различных рекламных плакатах можно увидеть фотографии девушек с веснушками. Если не комплексуют они, то обычные женщины уж тем более должны гордиться своими метками солнышка. И еще. Помните о том, что около 75% опрошенных мужчин считают женщин с веснушками просто неотразимыми. С вами была Анна Перминова. До новых встреч в эфире. У твоей подружки рыжие веснушки, у твоей подружки рыжая коса. А я измочила все свои подружки, почему не любишь ты меня? Нет таких веснушек, нет такой косы, не сойдешь с ума ты от моей красы. Зря ее целуешь, зря ее ты ждешь, ну когда же это ты поймешь? Рыжие веснушки, вот и да.
рубашке рыжий цвет. Неужели счастья в жизни нет? Рыжие веснушки, вот беда. Почему она? Почему не я?
Почему не я?
Надеюсь, что весна 2010 года не обманет наших ожиданий, и все будут счастливы. Хотя так в реальной жизни, конечно, и не бывает. Но давайте, друзья, по крайней мере, к этому стремиться. А что касается рыжего цвета, то пусть он засияет золотом Паралимпийских игр. Так что всем спортсменам удачи! Затем, как будут развиваться события, по-прежнему следят журналисты радио «Наша волна». Слушайте нас каждую пятницу с 7 до 9 утра на частоте 90.1 FM. И, конечно, по субботам с 6 до 7 вечера в FM-диапазоне на частоте 101.9 CITR. Я благодарю партнера «Нашей волны» еженедельник «Ванкувер Экспресс». Каждый свежий номер этого издания – это новая достойная глава в летопись русского зарубежья. Как, надеюсь, и наши радиовстречи. Вы слушали шоу Анны Перминовой и Алексея Тарбеева. Для связи с нами пользуйтесь официальным сайтом программы www.нашаволна.ca. Ну а за сим, пока!
Мы с одноклассницей загорелой учили алгебру и ели спелый. Крыжовник бурый в подъезде влажном, и я молчал тогда о самом важном. А капли били по карнизам дома, и был учебник Учпитгиза новый. И мы не знали, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. И впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. И пахли волосы дождем и солнцем, и мы прозрачны были с ней до донца. Не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний. А красный галстук шел ей даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу прекратили сниться? Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. И впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. Пляжи люди весело визжали, и в этот день они переезжали. А я был в лагерь тогда отправлен, и на две смены был весь мир отравлен. Я вернулся в город, как в пустыню, и ждал зимы, надеясь, что простыну, чтоб объявили для всех печально. О том по радио официально, что где-то,
внимание, внимание,
на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Слава Богу, все остались живы, а то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно, и мы не виделись потом ни разу. И победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью всегда справлялись, но где бы ни были, опять встречались где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Бесконечная жизнь, неосознанно верь.